Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Сегодня я ее веду в одиночестве. Виталий Дымарский меня зовут. А моего гостя Юлия Кантер, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. И, как обычно, наша программа строится таким образом, что мы отталкиваемся от каких-то материалов текущего, я бы сказал, номера журнала «Дилетант». И на этой основе ведем разговор уже такой более широкий, чем просто журнальный материал. Апрельский номер журнала, вышедший в конце апреля, он, собственно говоря, целиком практически посвящен той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Это «Война как разрушитель культуры». То есть мы вот к юбилею Победы решили посмотреть на события тех лет, и не только тех лет, как бы с другого угла, что ли, с угла именно судьбы, если хотите, культуры, да, в обстоятельствах войны. В этом же номере, сразу вам скажу, есть две статьи Юлии Кантер. Так вот получилось. И хотя, еще раз повторю, тема широкая, и этой теме посвящен практически весь номер, но мы сегодня остановимся, может быть, на тех конкретных материалах, которые, во-первых, подготовила Юлия Кантер, и, во-вторых, вот касающиеся скорее варварства, вандализма, дальше уже, так сказать, сами подбирайте синонимы, того, что творили нацисты у нас в России. И я бы хотел еще поднять, поскольку здесь есть статья о бомбардировке Дрездена, еще, может быть, поднять проблему возмездия вот за тот вандализм, о котором будем говорить в первой части. Да? Юль, почему культура? Я, собственно говоря, в какой-то мере повторю нехитрую свою мысль, которую я здесь пытался выразить в своем вступительном слое к журналу. Понятно, что война убивает людей, да? Понятно, ну, извините, может быть, цинично звучит, но война такая, да, это логика войны. Почему культура? Зачем культура? Зачем ее разрушали?
Ну, в случае со Второй мировой войной, и особенно применительно к событиям на Восточном фронте, то есть на территории СССР, тут не только Россия, но и Украина, и Белоруссия, безусловно, да и Молдавия, случай особый, именно особый, потому что разрушение культуры и ее тотальное уничтожение было для нацистов, именно применительно к Востоку, да, к нашей стране, было для нацистов задачей не менее важной, а по сути, в общем-то, и более важной, нежели уничтожение людей. Они поставили во главу угла собственной идеологии. Она ведь была не только человеконенавистническая, она была культуроненавистническая, в прямом смысле этого слова. Уничтожение генного кода памяти. А генный код памяти – это культура. Культурное наследие. Причем надо понимать, что для нацистов, да, это оболванивание народа, немецкого я имею в виду народа, было под лозунгом неполноценности славян, а значит, и их культуры. Или там унтерменши, недочеловеков, да, это касалось евреев, цыган, ну и, кстати, славяне тоже там проходили последующие категории неполноценности в этой чудовищной идеологии. Так вот, естественно, это для пропаганды среди народа. Но на деле-то они понимали, что это не так. И поэтому еще до Второй мировой войны, и потом, когда она началась уже, но не шла на территории нашей страны, были разработаны совершенно четкие, чудовищно четкие правила. Что вывозить на территорию Третьего Рейха, как вывозить, кто этим должен заниматься, какая должна быть логистика и так далее. Так происходило и на территории нашей страны, начиная с уже с лета 41-го года, где была одна главная структура, которая занималась этим разграблением, облеченным в ранг государственной задачи. И несколько других, которые были, по сути, конкурентами. Но это то, что немцы, нацисты, сами считали для себя важным вывести в Германию. Причем они называли это эвакуацией, конечно, и спасением. А то, что происходило, их совершенно не интересовало, что происходит с теми ценностями, которые остаются на той территории, которую они оккупировали. Часть же оставалась, естественно, да? Не все подлежало вывозу. И особых задач по сбережению этих ценностей не только не имели, но просто им противились.
Они проводились на оккупированных территориях, условиях они проводили сортировку такую, да? Что, да. Что вывести, что оставить, а что уничтожить, может быть?
Ну, во-первых, планы уничтожения художественных ценностей, литературы и архивов у них существовали. Еще до войны. Сначала это было экстраполировано только на саму Германию и ее сателлитов. Ну, после Аншлюса Австрии, например, после присоединения Судет и так далее. Потом, когда началась война, ну, скажем, во Франции они действовали куда более лояльно, там ничего не уничтожалось практически, кроме там так называемой большевистской литературы и так далее. Ну, некий пиетет перед Францией был. Страна красавица, страна, с которой можно развлекаться. Именно с которой, а не в которой можно развлекаться. Страна, которая объявила свою столицу свободной, с тем, чтобы туда, ну, вот этот двойственный, мягко говоря, двойственный вопрос, чтобы сохранить ее красоту, ее архитектуру, ее культуру, но при этом без боя сдаться. Так произошло с Парижем. Вот. И в этом смысле, конечно, не могу об этом не сказать, когда во Франции сразу после войны, то есть в конце войны и сразу после, начались чудовищные процессы над женщинами, которые, скажем так, сожительствовали, да, доставляли плотские утехи, и не только плотские, а оккупантам, немцам, да, вся страна, Франция там потешалась, предавала их анафеме и так далее. Не только так суд юридическому суду за коллаборационизм, но и такому нравственному суду. Ну, а почему так, собственно говоря, женщины, когда вся страна-то, в общем-то, за исключением, естественно, движения сопротивления, да, во главе с Дегольным. Да. Это, в общем, такая, понимаете, это попытка скрыться за малым, скрыть за малым то, что... Нет, ну, он был, в общем, таким все-таки символом, да, когда мы говорим о сопротивлении во Франции, все-таки в первую очередь вспоминаем Дегольля, да, не де юре, но де факто. Так вот, в случае с... Советским Союзом ситуация была совершенно иной. Все, что было не, так сказать, в реестре для вывоза, кстати, немецкая разведка работала на территории нашей страны, к большому сожалению, очень успешно до войны. А уж после 1939 года, так и тем более, это тоже важно понимать. Видела я среди трофейных документов у нас, хранящихся в Москве, материалы, например, мне интересно было посмотреть про Ленинград. Вы знаете, там картотека просто по всем музеям, театрам и библиотекам Ленинграда с подробным описанием их фондов, на немецком языке, конечно, да, подробным описанием фондов и даже на всякий случай координатами и телефонами директоров, руководителей отделов Русского музея, Эрмитажа, библиотеки партийной литературы и так далее. Просто поразительные вещи, чудовищные. Так вот, другой вопрос, что на государственный грабеж, государственный, четко структурированный, производимый профессиональными искусствоведами, не только с высшим образованием, но с учеными степенями, это были научные сотрудники музеев, а то и директора их, немецких музеев. Грабеж производили солдаты и младшие офицеры, и просто офицеры-оккупанты. И в документах немецких можно видеть, в том числе в документах вот главной грабительской структуры, это оперативный штаб рейхслейтера Розенберга, его штаб-квартира, отвечавшая, так сказать, за грабеж на северо-западе, то есть на территории Остланд, которая называлась, да, восточная территория, находилась в Риге, и архив, соответственно, немцы его не вывезли, он находится в Риге. В этих документах, равно как и в документах штаба Розенберга Юг, он находился в Киеве, и архив находится в Киеве, видно, что немецкие так, отборщики в страшном смятении и гневе, что солдаты растащили все, что только можно, и надо срочно возвращать, и для того, чтобы вывозить и паковать. И разграблено очень многое не системно, а именно стихийно. Не забываем, что грабили не только немцы, но системный подход к грабежу был еще у финнов, именно государственный грабеж. И массовый, но все-таки не санкционированный как государственная задача, был у испанцев, у испанской голубой дивизии.
Раз вы уже заговорили об архиве, в частности, архиве Розенберга Южном, да, в Киеве, то я вот как раз и приведу, наверное, первый пример уже из номера, который мы взяли за основу. Это отчет о состоянии царских дворцов. Это впервые публикуемый материал, документ на русском языке, который, значит, наш сегодняшний гость подготовил к публикации, в том числе и перевод, и, ну, и как бы и комментарии к нему. Так что, видите, уже наш журнал стал выступать в качестве такой научной платформы, я бы сказал.
Да уже не первый раз.
Для такого рода публикаций. Так что моя публичная благодарность вам, Юлия Зорховна.
Всегда пожалуйста.
Да. И это, надо сказать, что документ удивительный. удивительный такой... Здесь не удивляет немецкая пунктуальность, немецкая дотошность, немецкая точность, такая въедливость, я бы сказал, да? Вот в описании этих дворцов, речь идет о Царском селе, о Петергофе, о Гатчине и о Павловске, когда туда пришли немцы, они, значит, вот со всеми теми качествами, которые я только что описал, значит, охарактеризовали состояние царских дворцов вот эти вот в четырех этих местах под при Ленинграде, да. Интересно, здесь, как, здесь видно из этого документа, как они, собственно говоря, уже определяют сразу примерно, да, что будут брать, что вывозить, что не будут вывозить. Здесь есть еще один аспект. И он, может быть, относится к такому более как раз нашему вопросу, что они находят и разрушения, уже сделанные там, еще до их прихода. Да? И в связи с этим вопрос такой, что, безусловно, вандализм, варварство и так далее, но не будем забывать, что вообще, видимо, революции вообще несут с собой это. Да? 17-й год тоже последствия, да, было разрушение культуры. Это только не внешним врагом, да, новой властью, новым режимом, новой цивилизацией, если хотите, которая отрицала старую.
Ну, вы знаете, я тоже не люблю большевиков.
Нет, я не сравниваю в данном случае.
Нет, дело не в этом.
Я тоже говорю о разрушении культуры.
А я про нее тоже, тоже плохо отношусь к революции 17-го года. Но надо понимать, что все-таки наша революция от французской отличалась. И все-таки особых разрушений культуры и такого грабежа, как было во Франции, да, у нас все-таки не было.
В этом же ряду, безусловно.
Она не в этом ряду. В французской революции там смели просто все. Вспомните, что творилось с коллекциями, да, королевскими и прочими. Все снесенные элиты, что там творилось, какой был грабеж. В этом смысле в России такого не было. Такого все-таки не было, да. И Зимний дворец был взят под охрану, например, да, все-таки. Хотя ценности его были эвакуированы в Москву, это еще во время Первой мировой.
А сколько было продано?
Вот,
да?
Продано было потом, уже при Сталине. Это чудовищно, безусловно. Но даже,
когда,
кстати,
я говорю о революции, что... я имею в виду не 17-й год, а последствия революции. Да,
последствия советской власти. Но что сделала советская власть? Она подменила понятие, но все-таки оставила материальные свидетельства. И вот почему. Другой вопрос, это объявилось, а было объявлено народным достоянием, и действительно трудом народа нажиты, да, богатства царей, императоров и элиты, дворян. Но даже, кстати, в немецких документах, не только в том, о котором вы сейчас говорили, который я нашла и, соответственно, вы опубликовали.
Извините, я вас перебью. Собственно, я только не объяснил одну вещь, что это как раз документы с Центрального государственного архива Украины.
Органов власти и управления Украины, да. Архив прекрасно оцифрован, кстати, и его значительная часть именно штаба Розенберга выложена в интернете в оцифрованном виде, сканированные документы. Он, кстати, только на русском, между прочим, легенды, вот я имею в виду описание документов и краткое содержание дел, ну, так называемые архивные легенды, да, как раз на русском языке, даже можно их читать с экрана и на русском языке. Документы сами, конечно, на немецком, но это сканы оригиналов и так далее. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, даже в этих документах как раз говорится о том, что большевики говорили там о злобности царей, но в целом экскурсии по дворцам, вот в том числе о которых мы сейчас говорим, велись абсолютно канонически, с историей, с искусствоведческим анализом и так далее. Потому, поскольку эти документы не для пропаганды, а для там Ганс-Гехайм, да, совершенно секретно на них стоит, для внутреннего употребления, и не надо было внутри себя что-то там пропагандировать. Понимаете, в штабе Розенберга работали искусствоведы и профессионалы, да, абсолютные циники, понятно, потому что они вывозили для себя, это мягко говоря. Такая...
Кстати, для себя или для государства?
Для себя, для своего государства. Я имею в виду, они служили нацистскому государству, для него его возили. Вот. У некоторых была задача такая, возможно, и... Сейчас скажу. Возможно, и искренняя задача. Они понимали, что если они сейчас это не вывезут, это разграбят солдаты или попадет под разрушение. Так вот, то, о чем вы говорили, просто чтобы не уйти от этой темы. Действительно, конец 41-го года, к которому относится вот этот документ, о котором мы говорим, это отчет об обследовании состояния царских дворцов, сделанный вот искусствоведами нацистами, ну, скажем так, посланными нацистами. Они, некоторые из них, кстати, не были убежденными нацистами совсем. Командировали, мобилизовали, поехали. Это штаб Розенберга. А там все это доктора, профессора и так далее. Так вот, Речь идет о том, что когда немцы наступали на Ленинград, линия фронта, как мы все знаем, остановилась на Пулковских высотах. То есть эти пригороды оказались под нацистской оккупацией. И когда наши отступали, а немцы наступали, естественно, в боях многие здания были попадания артиллерийские, сверху бомбы летели, да? И вот это те разрушения. И, опять же, в этом документе, не только в нем, есть еще как раз упоминание о том, что очень много растащено стоявшими там солдатами. Ну, достаточно понимать, что в Камероновой галерее царского села Пушкина была сделана конюшня, например. Вот как свидетельство.
То есть, с одной стороны, эксперты искусствоведы, с другой стороны, конюшня.
Разные вещи, так сказать. Значит, опять же, эксперты, искусствоведы приезжали отбирать вещи. Неизвестный случай, чтобы они что-то воровали. Воровали солдаты, как я уже сказала, воровали офицеры, срезали обои, да, материю обоев, разносили чай, так сказать, не все же успели эвакуировать. К большому сожалению, почти ничего не успели из пригородов эвакуировать. Так быстро наступал фронт, и так плохо были готовы к эвакуации, да, к большому сожалению, потому что планы эвакуации абсолютно не соответствовали реальности, не были пересмотрены с середины 30-х годов. И потом логистика не была отработана и так далее. Логистика вывоза. Что успели, вывезли в Ленинград. Из царских дворцов в основном в Ленинград. Только незначительную часть в Сибири и на Урал. Так вот, это со всей стороны немцы, да, только другой в одном случае. Кстати, в этом документе это тоже есть. Солдаты воюющей армии имеют на это право. А на что имеют право, да? Это жечь уникальные старые книги для растопки, потому что во дворце холодно. Да, на самокрутке всякие, на папиросы уникальные фолианты раскручивают, да, ну и так далее. Что тут комментировать, да, при этом, да, вот искусствоведы начинают собирать это все, из немецких искусствоведы, собирать по частям и готовить к вывозу. И это вывозится через Ригу в Прагу, из Праги в Берлин или в Линц, где Гитлер собирался делать музей поверженной Европы.
Но, понимаете, когда мы говорим о войне как разрушителе культуры, все-таки, мы сюда еще к войне добавили революцию, и французскую, и все-таки нашу тоже, да, я имею в виду 17-го года, потому что, слушайте, вспомните, что сделали с церквями.
Да.
Да, это же...
Нет, что сделали с дворцами, которые были национализированы, с усадьбами, с поместьями и так далее. Да, да. Но это не носило такого масштабного и тотального характера, да, но это просто
церковь тотальная.
Пришла церковь тотальная. Церковь тотальная. В лучшем случае склады. В лучшем
случае
не разрушены. Конечно.
Не разрушены. Но я просто хочу сказать, что в номере, как бы, мы такую некую историческую линию, что ли, проводим, потому что здесь есть и пожар Александрийской библиотеки, и Карфаген. Так что разрушали на протяжении всей человеческой истории. Да? И через обложку, да, мы как бы выходим на сегодняшний день, поскольку на обложке изображена одна из скульптур, которая вот сейчас уже этим пресловутым ИГИЛом была разрушена в Ираке и в Сирии. Да? И мы же, помните, несколько лет назад в Афганистане, когда талибы, да. Почему они... С кем они борются в этом случае?
Борются с чем угодно.
Я имею в виду любые варвары.
Абсолютно,
да?
Любые варвары борются,
да,
с культурой.
С культурой,
с тем, что им непонятно, а значит, пугает.
Или с носителем другой цивилизации.
С носителем другой цивилизации, с априори чем-то, что кажется им враждебным, потому что не их, и они этого не понимают. Раз не понимают, значит, боятся. Откуда вообще появляется их ксенофобия любая, да? И вообще, понимаете, любая агрессия, любой национализм, допустим, да, и вообще любой тоталитарный режим, кстати, любой, возникает из загнанных вглубь комплексов, совершенно четко, социальных и психологических, или социально-психологических, которые реализуются вот таким перерождением. Вот и все. Будь то просто вульгарное право силы, да, когда ты не можешь доказать ничего интеллектуально, ты берешь пистолет.
Да, но тогда...
Или булыжник.
И, безусловно, встает вопрос о природе вот этого перерождения Германии.
Конечно.
Да, страна, с такой культурой, да, с такой культурной традицией, с такими цивилизационными, если хотите,
корнями,
базой, основами, да, как это могло произойти за очень короткое время, да, вот это перерождение.
Что произошло в Германии во время Первой и после Первой мировой войны? Раздавлено национальное достоинство. В общем, экономический упадок – это вторая, так сказать, часть, надстройка. Психологический, да, только что там объединившийся благодаря железному канцлеру Бисмарку, да, Германия. Такая вот первая, проиграла войну, оказалась раздробленной, платит какие-то контрибуции, не имеет права иметь армию и так далее, и так далее. Инфляция страшная, ценности порушены, я имею в виду нравственные ценности. Непонятно, как их восстанавливать, кто у власти тоже не совсем понятно. И дальше приходят люди, которые умеют хорошо агитировать. Действительно, предлагать простые решения вопросов, и самое главное. Страна мучительная, немецкая страна, я имею в виду, мучительно ищет национальное достоинство. Страна пытается воскресить былое величие, раздробленное на части. Страна ищет сильного лидера. И в этот момент этот лидер не сразу, но появляется. «Мы хотим диктатора». Есть такая книжка, да, она вышла на немецком языке, «Письма Гитлера», она на немецком. Вот, и там есть просто вот начало восхождения Гитлера совсем до 1933 года, это еще 20-е. «Мы хотим диктатора, мы устали от всего, мы хотим диктатора».
Но смотрите, есть же, да, согласен, раздавленное, там, распятое, как хотите, национальное достоинство.
Не распятое.
Да? И что, но также... Точно так же национальное достоинство было раздавлено в 1945 году.
А вы знаете, Германия потом была разделена на две части, и эта рефлексия была очень различной в Восточной и в Западной Германии, кстати. И дело в том, что если в случае с Первой мировой войной осознание у немцев не произошло случившегося, то в 45-м, вернее, после 45-го осознание произошло. Не тотально, конечно, но все-таки произошло. Так вот, возвращаясь, я хотела закончить эту мысль о том, что уже произошло с немецким народом, да? Очень мощная, очень активная пропаганда при отсутствии альтернативных источников информации. Это то, что потом, да, у Эрнста Буша, если я не ошибаюсь, да, идут бараны, бьют барабаны, кожу для барабанов дают сами бараны. Вот это вот оно. И Германия стала давать кожу для барабанов.
Ну, все-таки еще остается вопрос, мы его, безусловно, обязательно обсудим. Сейчас мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я Виталий Дымарский. У нас в гостях Юлия Кантер, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук и постоянный участник наших многих программ эховских. Вот сегодня мы говорим о войне как разрушителе культуры, отталкиваясь от нескольких публикаций в последнем номере журнала «Дилетант», в том числе вот от этого документа, который впервые публикуется в журнале и найден моим сегодняшним гостем, моей сегодняшней гостью, гостей в украинском архиве. Это отчет о состоянии царских дворцов. То есть это отчет, я бы сказал так, это отчет о немецком варварстве на оккупированной территории. Да? Но мы зашли уже довольно далеко.
Мы уже до Берлина дошли.
Да, и остановились на том, что каким образом вот происходит это перерождение.
Прежде чем отвечу, сейчас извинюсь, да. Просто перед перерывом я говорила, конечно, не Эрнст Буш, а Бертольд Брехт. Естественно, про баранов и барабаны. Извините, да, просто была оговорка по Фрейду.
Да. Да. Вот. Юлия сказала, что это как бы раздавленное национальное достоинство, имея в виду возникновение фашизма после Первой мировой войны, когда Германия действительно была унижена Версальским договором. Но в то же время, опять же, тоже, безусловно, раздавлено национальное достоинство в 1945 году, да, еще, может быть, даже еще более уничижительное, я бы сказал, да, по отношению к Германии, которая просто перестала быть единой страной даже, да, она была разделена, да, и все-таки рецидив не возник.
Нет, ну рецидив, конечно, не возник.
Ну, там еще, конечно, постарались победители.
И те, и другие победители,
да.
Конечно. Вот. Ну, кстати, в этом смысле надо сказать, что насчет того, как старались победители, действительно, вот возникла очень интересная ситуация после объединения Германии. Посмотрите, если мы будем анализировать результаты выборов в земельные парламенты в Ландтаге, то мы увидим, что неонацисты или пронацистские партии проходят в парламенты на восточной части, на восточной территории Германии, а не в западной ее части. Я думаю, что это связано с тем, что в восточной Германии, бывшей ГДР, ну, априори действительно считалось, ну, раз это наша Германия, там надо просто пропагандировать там, ну, советские ценности и коммунистические. Да, что там уже бороться с последствиями, да, нацизма, его как бы уже и там и нет. А на Западе все-таки боролись именно с этим. Там боролись как бы и с коммунизмом, да, и с нацизмом. Вот, и вот там, мне кажется, была сделана более универсальная, что ли, более серьезная прививка именно от тоталитарных идеологий, да. Ну, не абсолютная, конечно, тоже есть неонацисты, их много, но тем не менее. И вот это поразительное вот стремление определенной части народа. Кстати, это интересно, это еще во многом и протестное голосование после объединения Германии. Потому что очень многим в Германии тоже не нравится это объединение. Они воспитаны в социалистическом духе. И некоторая часть воспитанных в социалистическом переходит в национал-социалистический.
Ну, наверное, да, да. Безусловно. Нет, Восточная Германия, это известно. Даже до сих пор еще существуют некие настроения ностальгические.
Я сейчас об этом, я про теперь. Про Ландтаги я говорю сейчас, это 2000-е годы, а не те. Конечно.
Юль, я бы хотел еще поговорить, так сказать, о втором вашем материале в этом номере и, так сказать, смежной теме. Теме возмездия. Здесь есть материал, который называется, он, название стоит в кавычках, «Мы выбомбим», если не ошибаюсь, «Мы выбомбим Германию».
Да.
Речь идет, это цитата из американского документа, касающегося бомбардировки, ну, в данном случае бомбардировки Дрездена, да? Хотя речь идет вообще о всей Германии. Да. Бомбардировка Дрездена, в общем, до сих пор такой факт достаточно хорошо известный, но трактор этой бомбардировки, ну, у нас как-то они всегда такие однозначные, да, что это была, ну, как-то избыточная, я бы сказал, да, что это была избыточная мера наказания немцев за все то, что они сделали, ну, от города, в общем, ничего не осталось. Вы знаете, я могу здесь основываться на личных воспоминаниях, я в Дрездене так получилось достаточно часто бывал, буквально раз 10, наверное, вот там в 70-е годы, и я помню этот город, производивший очень странное впечатление, да, время от времени стояли дома, а между ними огромные пустыри, это все, что смогла сделать ГДР, то есть город не был восстановлен, но были убраны руины. Да? И вот эти вот места, на которых были руины, то есть, а когда-то дома, они занимали, по-моему, больше места, чем целые дома. Ну, там что-то, конечно, было строительство, безусловно. Да? Это довольно страшное такое было впечатление. Вот можно ли вообще говорить, или это как у каждого своя мера, которая должна или может применяться вот к этому возмездию? Да?
Вы понимаете, в чем дело? Вот мера. Кстати, хочу сказать насчет Дрездена. Я-то там была первый раз, я была в 89-м году, летом, еще учась в школе в Восточной Германии. Тогда еще была стена. Вот я съездила, и стена упала через некоторое время.
Вот, видите, как.
Видите, как все началось-то
да.
Все. Вот. Но в Дрездене мы тогда были. Мы были в Цвингере, Дрезденской галерее, и в Грюнес-Гевёльбе. Это уникальное, единственное в общем мире собрание декоративно-прикладного искусства. Вот. И это было потрясающим впечатлением таким. И мы тоже, я помню, эти пустыри. Другой вопрос. Дрезден восстанавливали, кстати, при активной помощи Советского Союза, понятно, да? Ну и Цвингер, как вы понимаете, Дрезденская галерея вернулась после вывоза,
ну, да.
Да, уже при Хрущеве. Тоже важно помнить, что все-таки вернули. Главное, что составляло национальное, вот, кстати, национальное достоинство немцев, было вывезено в Советский Союз, потом возвращено. Так вот, к чему это я говорю? Я не понимаю, о какой мере может идти речь. У меня нет ответа на вопрос, вернее так, я не буду давать ответ на этот вопрос, ответ у меня есть внутренний. Давать ответы на вопрос, вот правильно ли поступили союзники, ставя четкую не военную даже задачу, а задачу вот такую, это не военная.
Дрезден, да, нет, я Дрезден так понимаю, не что был, там не было объектов, да,
Дрезден не был давно уже к этому времени военным объектом. И те предприятия, которые работали, были не в историческом центре. Это принципиально. А бомбили исторический центр чудовищно, причем этими термическими бомбами, которые создавали температуру абсолютно температуру, из-за адскую. Которых воспламенялось все. Просто это был вихревой огонь, который эти средневековые кварталы зажигал просто как факелы. Горели люди, горело все. Понятно, что этот город ассоциировался, понимаете, это даже не Кёнигсберг, который ассоциировался с прусской военной машиной, с нацизмом, это не Мюнхен. Дрезден – это жемчужина не только немецкой культуры, но и европейской, значит, и мировой, да? И то, как, опять же, возмездие может быть по отношению к людям, даже к людям, которые, будучи в сознательном возрасте, голосовали за Гитлера. Это я еще понимаю. Да, но вот это вот холодное, вот от чего и начинается материал, он был в Германию, холодное отношение к тому, что мы бомбим, мы, они, американцы, бомбим все сильнее и сильнее, пока вы не перестанете вести войну. Это наша цель. Мы будем безжалостно преследовать город за городом. Любек, Росток, Кёльн, Бремен, Дуйсбург, Гамбург. Этот список будет только пополняться. Цитата из документа. И разрушен это. Понятно, что разрушать нужно коммуникации, железнодорожные узлы, вокзалы. Это понятно. Но когда Хемниц на 75% разрушен, Дессау на 80%, Магдебург на 90%, список можно продолжать, и, наконец, Дрезден дотла. Я не думаю, что, уничтожив часть чьей-то национальной культуры, имеющей мировое значение, можно добиться возмездия. Можно только воспитать чувство мщения у того, кого вы так унижаете. И еще. При заслуженности кары для нацистов, любой кары, нет такой кары, которая была бы им мала, да? Но уничтожив часть европейской культуры, уничтожаешь и сам себя, да, ту другую часть культуры. Она неразрывно связана. Нельзя культуру разделить по национальным квартирам, никакую.
Да, культура едина.
Она едина, вот. И, соответственно, уничтожив Дрезден, уничтожили часть мирового культурного достояния, любого, любого. Уничтожив...
Вот ваше мнение, я понимаю, что здесь могут быть разные точки зрения, но вот ваше мнение, тем самым, те, кто выбомбил, как здесь написано, да, Дрезден или Германию вообще, они что, они становятся в один ряд с теми варварами и вандалами, о которых мы говорили в первой части, которые то же самое, ну, не то же самое, там, может быть, но близко к этому, тоже разрушали культуру на оккупированных
Вы
территориях.
Вы хотите, чтобы я поставила в один ряд гитлеровскую Германию и участников антигитлеровской коалиции? Этого не будет.
Да, ну, в данном случае мы говорим о западных союзниках.
Я говорю о антигитлеровской коалиции. Нет, я как раз говорю о антигитлеровской коалиции. Нет, я искренне считаю, что этого делать категорически нельзя, не только потому, что был Нюрнбергский процесс. Все, это исчерпывающе. Но и потому, что их поставить в один ряд нельзя ни при каких обстоятельствах. Вопрос в другом. Опять же, вопрос мщения и возмездия. Да. Я думаю, что культурой мстить нельзя. Разрушением культуры нельзя мстить. И нельзя делать возмездие культурой, да? Вот этого нельзя. Понятно. Причем, кстати, к американцам-то, в общем-то, или там к англичанам, неважно. Вот эта мстительность, применительно к ним, это, она имеет гораздо меньше оснований для кипучей, жгучей ненависти, чем к нашим. Понимаете, когда наши после 4-летней чудовищной войны, когда враги сожгли родную хату, да, когда вымерло больше половины жителей Ленинграда, когда изуродован Сталинград, да, и тоже неизвестно, что было с мирным населением. Вот когда эти 4 чудовищные года войны, и мы доходим, мы, советская армия, я имею в виду, до Кёнигсберга и то, что там творится, да, это понятно, почему происходит. Это можно осуждать, обсуждать можно, пожалуйста, но это ничего не меняет. Это мщение, если не оправданно, не хочу употреблять слово оправдание, но оно, по крайней мере, объяснимо. Понимаете? В случае, когда сверху бомбят дворцы, музеи, детей и женщин, между прочим, скрывшихся в подвалах. Ну, это же в немецкой литературе есть, да?
Это не только немецкая, это в американской есть.
Ну, американо-немецкая. Американо-немецкая литература, да. Ну, Бонни номер 5 и так Бонни далее. Да. Вот. Так это же исторический факт тоже. И я считаю, ну, опять же, да, не хочу давать таких одномерных, односложных оценок, но я считаю, что это все-таки не метод. Потому что культура.
Ну, и к тому же, хотя мы, как там, все мы там нельзя обсуждать или что там, нельзя ставить под сомнение.
Что?
Действия антигитлеровской коалиции.
Нет, почему? Я
там какой-то...
Вы сказали, что можно ли поставить на одну доску. Я сказал, на одну доску поставить, безусловно, нельзя, категорически нет.
Я о другом говорил. Ну, на одну доску я в данном случае имел в виду союзников. Ну, хорошо. Я имел в виду... Я хотел еще вот о чем спросить и напомнить, что здесь еще встает вообще другой вопрос. Ну, во-первых, да, во-первых, у союзников это все-таки носило более, мне кажется, системный характер. Да?
Судя по всему,
я вам сейчас объясню. Здесь вы приводите документы, в которых, собственно говоря, дается задание, да,
ну, конечно,
разбомбить Дрезден. Когда советская армия, Красная армия, да, пришла, то таких приказов не было, как я
понимаю. Прямо противоположные, на самом деле.
Были прямо противоположные, и были скорее такие индивидуальные.
Ну, были. И да, не только это связано с часами, но и там с оставшимися базами и прочее. Но это было индивидуально. Кстати, когда замечали, что происходило, далеко не всегда, кто же за этим следил, это понятно. Замечали, могли быть трибуналы и наказания и так далее. Это было.
Ну, кстати говоря, мы знаем, что, правда, немножко, так сказать, уже позднее, и генералы, которые там что-то вывозили, тоже подвергались.
Между прочим, Жуков подвергся.
Кто?
Жуков.
Жуков и...
Ну, Жуков-то в меньшей степени обоснованно, это было задание Сталина, так сказать. Но, нет, но это было, генералов-то как, вывозили.
Крюков, по-моему, фамилия была, да, муж Руслановой.
Да, но они вывозили, опять же, из... Это не музейные вещи были, да, ну, пустовавшие особняки, ну, где стояли там штабы
тогда
и прочее.
Я хочу все-таки поставить такой более широкий, наверное, этический, нравственный вопрос. Вообще, право победителя.
И милость к падшим призывал.
Ну, да, это в церкви.
У поэта.
И у поэта, да. А на практике, победители все...
Это зависит...
Читайте журнал «Дилетант» на протяжении 3 лет его и более 3,5.
Это зависит от культуры победителя.
Да у победителей всем одна и та же культура. Назовите мне победителей, которые вели себя, так сказать...
Мы говорим все-таки о разных вещах. Сейчас я объясню. Могу. Императорская Россия, когда вступила во Францию.
Да, безусловно. Да.
Безусловно, и между прочим,
я ставила себе
когда Россия говорила практике, по-французски, да, это французы, вступив в Москву, жгли книги, помните, даже в «Гусарской балладе» в фильме, да?
Да,
там печаталось в Париже, да, и так далее, и жгут книги. Но это апокриф, конечно, тем не менее. В Париже такого не было, входили с уважением, мы все-таки коллекции не рушили, а кое-что так выкупили, именно выкупили, вот, да, коллекции эрмитажные, они попали к нам не просто как трофеи, они были выкуплены. Это был знак уважения и милости победителя. Красивая история.
Ну, да.
Так что приведу вам пример.
Ну, да, да. Ну, хорошо, тогда скажу, не всегда, но большинство, если не согласиться с большинством, в очень многих случаях.
Ну, это понятно. Тоже объяснимо, да? Но, опять же, в случае с вот том, о котором мы с вами говорим, мы же говорим даже не о милости победителя, да? Мы говорим о гуманизме победителя, да? Вот конец войны. 45-й год, весна 45-го года, как в песне поется, а союзники делают что? Наши в это время идут, да, уже пришли, да, на территорию, они находятся на территории Европы, и там есть рукопашные бои, да, есть бои там по освобождению от нацистов там городов и так далее. Но такого все-таки нет, да. Я имею в виду такого, как происходило в Дрездене. Такого нет. Нет системного разрушения культуры. Вот системного государственного санкционированного разрушения культуры нет. И даже тот вывоз, который был, признаем это, целенаправленно сделан из немецких музеев, из берлинских, дрезденских, ну, из Восточной Германии всей. То, что было выведено. В основном-то все всерьез-то все вернулось. Все-таки вернулось. И, кстати, вернулось в советское время при Хрущеве, да. До сих пор многие даже музейные работники, причем разных поколений отнюдь, не только старшего поколения, это считают ошибкой.
Что вернули.
Я таких очень много знаю в Петербурге, и в Москве, и в Казани, там, где угодно. Что после того, что они сотворили у нас, понимаете, в этом есть тоже... Я не хочу сказать, что справедливость, да, но есть правда. После того, что они сотворили у нас, уничтожив колоссальный кусок российской национальной культуры, а значит, и мировой культуры, невосполнимой. Они должны нести за это не только ответственность, но и, соответственно, вот...
Ну, понимаете, что дело? Знаете, как у нас сейчас такое... появилось выражение «асимметричный ответ». Да? Угу. Мне кажется, что вот это вот возмездие, оно должно быть асимметричным. Если разрушили культуру, не надо разрушать ту же культуру.
Ну, поэтому и возвращали. Да? Вот Хрущев принимал такое решение, кстати. Да. Ну, и наш закон о реституции, да, он как раз об этом. Мы вернем, и пусть вам будет стыдно.
Ну, да.
Ну, пусть им будет стыдно.
А они, кстати, вернули?
Нет. Ну, что нашли, я бы сказала, то очень немногое, что нашли, вернули. Надо сказать, что эта работа в Германии продолжается, но ужас состоит в том, что это вот тот случай, когда утрата невосполнима. Почему? Это отнюдь не только янтарная комната, которая исчезла никуда, и с большой вероятностью просто была потоплена при вылазе из Кёнигсберга морем. Вот. А потому что все уничтожено под бомбами, потому что в конце войны эшелоны, которые стремительно уходили из той же Риги, из этих пунктов, куда все собиралось, это Рига, Киев и так далее, на территорию Рейха, которая съеживалась, да, понятно, что наступала наша армия и потом союзники. Это исчезало в никуда, это опять же расхватывалось по карманам, по квартирам под шумок, да, и просто уничтожалось, ну, чтобы не досталось никому, да, это тоже важно. Поэтому вернули малую толику, это там мизер из мизеров, понимаете, и чудовищность преступления нацизма еще и в этом. Это уничтожено навсегда.
Ну, а то, что ну, все-таки что-то осталось, да?
Осталось, ну, наверное, что было эвакуировано, слава богу, успели же эвакуировать.
У нас, я думаю, ну, если можно назвать это преимущество, что у нас как бы государственная собственность, да? Поэтому государство это легко достаточно вернуло. Ну, я имею в виду, когда Хрущев, так, как вы сказали, да? Там, я так понимаю, что еще проблема в том, что очень многое попало в частные руки.
Нет. Понимаете, опять же, попало в частные руки, в общем-то, что-то попало, но нельзя сказать, что много. Опять же, в частные руки попадало, ну, так, по мелочам или несистемно, да, даже когда уже попадало на территорию Германии, да, вывозилось-то в музеи, всякие музеи.
Подождите, а вот эти вот сумасшедшие там личные коллекции Геринга...
Слушайте, опять же, об этом хорошо сказано в 17 мгновениях весны. Только Герин знает, как принимать там западных, да, людей, показывать им картины и так далее. Да, коллекция Геринга формально была личной, но так же, как и Риббентропа могла быть личной. Но это были государственные нацистские, да, так сказать, собрания. Да, в их личных резиденциях. Но, тем не менее, это все было, так сказать, в лоне, скажем вот так, не употребляя юридических терминов, в лоне нацистского государства. Вот и все. А музей фюрера, да, он был музей фюрера, я имею в виду, который должен был быть в Линце. Кстати, переписка в материалах штаба Розенберга об этом есть. Там Гитлеру посылают ко дню рождения сфотографированные вещи из русской коллекции. Это потрясающая коллекция русского искусства из Новгорода и Пскова. Это иконы, это книги, так сказать, древние Евангелия, это церковная утварь, потрясающе сохраненная в советской власти, только музейная, да? Вот, это огромные каталоги.
То есть славяне хоть и нет человеки по их теории, да, но...
По их официальной теории, все
да,
прекрасно понимали,
но,
конечно,
да,
конечно.
Но иконы, это, но иконы да, можно подарить фюреру.
Да, еще чудовищная археология была в том же Новгороде, ну, на территории Новгородской области, тогда Ленинградской, курганы копали. Вот, немцы, и не нацисты копали, и коллаборационистская пресса, ну, которая выходила на русском языке под оккупацией на тех же территориях, об этом писала, что вот немецкая культурная нация ведет раскопки. Потом результаты этих раскопок, уникальные археологические экспонаты, просто некоторые перечисления в немецкой прессе и было. Увозилось в Германию, в археологические музеи, в археологические коллекции и так далее. Еще же одна чудовищная история, она, в общем, малоизвестная, но это ведь тоже надо понимать, что, опять же, когда вывозили, распределяли по музеям, абсолютно иногда не упоминая даже откуда. Вот русская коллекция. Кстати, в Берлине была выставка предметов искусства, полученных в результате русской кампании. Это как раз от Царского села, от Пушкина до Новгорода и так далее. Выставка довольно быстро была закрыта. Вот почему. Потому что Риббентроп, его ведомство, вернее, которое тоже занималось этим грабежом, очень обиделось на более успешного Розенберга. Вот, и выставка была закрыта, ну и все это было распространено по музеям.
А этим занимался не только штаб Розенберга, да?
Нет, штаб Розенберга был главным уполномоченным, оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, он же рейхсминистр оккупированных восточных территорий. Поэтому у него была такая прерогатива. Но при этом занимались специальные подразделения группы армий «Север», Кунсткоманда, да, там были команды такие, профессиональных искусствоведов в основном, причем имевшие и транспорт в своем составе, и оборудование специальное. Они в том числе и под Ленинградом работали, в том числе. Была группа как раз Анен Эрбе, наследие предков. Вот они в основном занимались археологией. Ну и вот, да, да, и ведомство Риббентропа. Вот. То есть конкуренция была огромная, тащили все, систематизировали все, но по своим меркам. И иногда очень многие вещи... Кстати, вот мы только что недавно совсем были в Новгороде, был президиум Союза музеев России, там открывалась выставка новгородской реставрации. Да? Новгород же это старейший российский город, причем еще и как-никакой другой, связанный с Европой. Он практически входил в Ганзейский союз, да? Вот поэтому немцы к нему проявляли особый интерес по понятным причинам. Так вот, и чудовищные разрушения они сотворили в Новгороде, чудовищные. Так вот, икона, которая была вывезена, это Богоматерью Миления, 14 век. потрясающая икона, только что отреставрирована и выставлена. Она... Нет, рубль 15, 1460 какой-то, 15 век, простите. Уникальная совершенно икона. Она была вывезена немцами и была маркирована так, что было невозможно даже идентифицировать, что. А фотофиксации довоенной не было. Только благодаря исследованиям новгородских наших коллег удалось точно установить, откуда и как, из какого собора новгородского. То есть она вернулась и была идентифицирована, хотя вернулась достаточно давно, только вот сейчас. И таких историй, поверьте, еще очень много. История продолжается.
И нас еще ждут такие истории?
Я надеюсь, что они нас ждут. Да. Несколько лет назад в Псков вернулись из Праги иконы, вывезенные нацистами. Потому что еще один перевалочный пункт был не только в Риге, но и в Праге. Опять же, новгородские реставраторы и искусствоведы нашли и вернули.
Очень коротко, буквально 15 секунд. А по отношению к прибалтийским государствам такая же была политика примерно?
Это были прибалтийские государства, а республики. И там была особая история, и за 15 минут ее не осветишь. Секунд. Вот. Секунд. Да, за 15 минут можно, секунд нет. Это была особая история, и не случайно штаб Розенберга находился именно в Риге. Там было не совсем, скажем так.
Ну, вот на этом мы все-таки достаточно оптимистичны. Или нет, не очень оптимистичны.
Совсем не оптимистичны.
Да, но этим мы завершаем нашу программу. Была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».